первую минуту показалось, что внутри ограды опять пусто. Монахиня прошла, озираясь из конца в конец, но никого не увидела. А когда в недоумении остановилась, из самой середины сада донесся голос, мягко спросивший что-то на неизвестном Пелагее наречии. Лишь теперь она разглядела фигуру, сидевшую в траве у старого колодца. «Что?» — вздрогнула инокиня, остановившись.
«Ты русская?»
— произнес голос по-детски картаве на букве «Р».
«Я спросил, что ты ищешь? Или кого?»
«Что это вы делаете?» — пролепетала она. Человек сидел на земле совершенно неподвижно, весь залитый белым лунным светом. От этой самой неподвижности она его и не заметила, хоть давеча прошла совсем рядом. Нерешительно приблизившись, Пелагея увидела худое лицо с широко раскрытыми глазами, клочковатую бороду, кажется, с проседью, выпирающий кадык и высоко поднятые брови, словно пребывающие в постоянной готовности к радостному изумлению. Стрижен пророк был по-мужичье, в кружок. Но давно, не менее полугода назад, так что волосы отросли и свисали почти до плеч.
«Жду», — ответил Мануила Эммануил. «Луна еще не совсем в середине неба. Это называется в зените. Нужно немножко подождать».
«А что будет, когда луна окажется в зените?»
«Я встану и пойду вон туда»,
— он показал в дальний угол сада. «Но там же забор». Пророк оглянулся, словно их кто-то мог подслушать, и заговорщическим шепотом сообщил: «Я проделал в нем дырку, когда был здесь раньше. Одна доска отодвигается, и тогда через монастырь можно подняться на гору».
«Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору».
«Но почему нельзя подняться по улице? Она тоже ведет в гору», — тоже понизила голос Пелагея. Он вздохнул.
«Не знаю. Я пробовал, не получается. Наверное, все должно быть в точности, как тогда. Но главное, конечно, полнолуние. Я совсем про него забыл, а теперь вспомнил. Раньше-то Пасха всегда в полнолуние. Это теперь евреи все перепутали».
«Что перепутали?» — наморщила лоб сестра, тщетно пытаясь найти в его словах смысл.
«Зачем вам полнолуние?» «Я вижу, ты пришла сюда, чтобы поговорить со мной», — сказал вдруг Эммануил. «Говори».
Пелагея вздрогнула. «Откуда он знает?» А пророк поднялся на ноги, оказавшись на целую голову выше монахини, и заглянул ей в лицо. В его глазах поблескивали лунные искорки.
«Ты хочешь меня о чем-то провентировать?» — произнес картавый, щурясь, словно читал вслух в полутьме, и от этого ему приходилось напрягать зрение.
«Что?»
«Ты долго искала меня, потому что хочешь превентировать о чем-то плохом или о том, что тебе кажется плохим. Мне будет интересно говорить с тобой, но теперь уже пора. Если хочешь, пойдем со мной. Поговорим дорогой».
Он поманил ее рукой и направился к изгороди. Одна из досок и в самом деле оказалась прибита лишь на верхний гвоздь. Эммануил отогнул ее и протиснулся в щель. Пребывающая в странном онемении Пелагея поступила так же. Они прошли темным двором какого-то монастыря, потом через калитку вышли в переулок, все время поднимаясь в гору. По обеим сторонам были арабские лачуги. Свет ни в одной из них не горел. Один раз на повороте монахиня оглянулась и увидела напротив храмовую гору, увенчанную круглой нашлепкой омаровой мечети. Освещенный луной Иерусалим казался таким же мертвым, как расположенное напротив еврейское кладбище. Спохватившись, что так и не назвала себя, инокиня сказала: «Я Пелагея, монахиня».
«А, Христова невеста!» — засмеялся Эммануил. «У Божьего сына столько невест, больше, чем у турецкого султана. И хоть бы одна спросила, хочет ли он на ней жениться».
Богохульная шутка покоробила Пелагею, сбила особенное полумистическое настроение, возникшее под влиянием луны и Гефсиманского сада. Какое-то время они поднимались молча. «Пора все ему объяснить», — подумала сестра и начала сдержанно и сухо, еще не забыв остроту насчет христовых невест. «У меня плохая весть. Вам угрожает смертельная опасность. У вас есть могущественные враги, которые хотят вас убить и ни перед чем не остановятся. То, что вы уехали из России, ваших врагов не...»
«Вражда – субстанция обоюдная», – легкомысленно перебил ее предводитель найденышей. «Раз я никому не враг, то у меня не может быть врагов». «По-моему, резонно. Люди, о которых ты говоришь, ошибаются, думая, что я могу причинить им зло. Мне бы нужно с ними поговорить и все разъясниться». «Я с ними обязательно поговорю, если сегодня опять не удастся. А если удастся, меня здесь больше не будет». И тогда они успокоятся.
«Что удастся?» — спросила сбитая с толку Пелагия.
«Я бы тебе объяснил, но ты все равно не поверишь».
«Ах, да не станут они с вами разговаривать. Они хотят вашей смерти. Ваши враги легко, без малейших колебаний, убивают всякого, кто оказывается у них на пути. Это означает, что уничтожить вас для них очень-очень важно».
Здесь пророк покосился на Пелагию, но не с испугом, а как-то озадаченно, словно не очень понимая, из-за чего она так разволновалась.
«Тссс!» — зашептал он, прикладывая палец к губам. «Мы пришли. И луна как раз в самом-самом зените». Он толкнул створку полусгнивших ворот, и они вошли во двор, заросший сухой травой. Пелагия разглядела в глубине хибару с плоской проваленной крышей.
«Чей это дом?» — тихо спросила сестра.
«Не знаю. Тут больше никто не квартирует. Боюсь, здесь случилась беда. Я такие вещи чувствую».
Эммануил зябко поежился, обхватив себя за плечи. Заброшенная лачуга Пелагию нисколько не интересовала. Ее одолевали досада и раздражение. Сколько времени искала она этого человека, сколько потратила сил, а он и слушать не желает.
«Может быть, вы думаете, что, покинув Россию, избавились от опасности?» — сердито заговорила монахиня.
«Как бы не так. Они разыщут вас и здесь».
«Я, кажется, знаю, от кого исходит угроза, но это настолько невероятно. И потом, с чего это он на вас так остервенился?» «То есть у меня есть одно предположение, но оно до такой степени...»
Пелагея сбилась. Глядя на смехотворную фигуру найденышевского пророка, стоявшего на одной ноге, другой он почесывал лодыжку, сестра готова была первая признать свое предположение чудовищной нелепостью.
«Нет, Победин просто сумасшедший», — пробормотала она.
«Ты говоришь непонятно». Эммануил отложил свой посох, подобрал с земли дощечку и принялся разгребать кучу мусора. В стороны полетели ветки, черепки, комья земли.
«И ты не говоришь мне главного».
«Чего главного?» — удивилась Пелагея, наблюдая за его странными действиями. Он выдернул из-под мусора какие-то доски, и под ними открылась яма, а на дне ямы — черная дыра.
«Это подземный ход?»
Эммануил осторожно спустился в яму, одновременно доставая что-то из заплечного мешка.
«Нет, это гробница, пещера. Тут похоронены люди, которые жили давно, 2000 лет назад и даже много раньше. Знаешь, что такое энеолит?
Ахалкалит?» — с важностью произнес он звучные слова. Пелагии приходилось читать о древнееврейских захоронениях. Все Иерусалимские холмы изрыты пещерами, в которых когда-то погребали мертвых. Ничего удивительного, что один из склепов находился во дворе заброшенного крестьянского дома. «Но что нужно там Эммануилу?» Он чиркнул спичкой, зажег скрученную и пропитанную маслом тряпку. Из ямы на Пелагею смотрело бородатое лицо, освещенное багровым пламенем. Ночь вокруг сразу сделалась чернее.
«Мне пора», — сказал Эммануил. «Но я вижу, ты хочешь меня о чем-то спросить и не решаешься. Не бойся, спрашивай. Если я знаю ответ, я скажу тебе правду».
«Там, внизу пещера», — вдруг пронзила Пелагею.
«Пещера?»
Монахиня и не вспомнила, что навсегда зареклась лазить по подземельям.
«Можно я спущусь с вами? Пожалуйста!»
Он посмотрел на луну, стоявшую ровно в середине неба.
«Если пообещаешь, что скоро уйдешь и не будешь ждать меня снаружи».
Пелагея кивнула, и он подал ей руку. Сначала лаз был совсем узким. Под ногами оказались каменные ступени, местами раскрошившиеся от древности, но совсем не стертые. Да из чего им было стереться? Когда лестница закончилась, Эммануил высоко поднял руку с тряпичным факелом, и стало видно, что склеп довольно широк.
В его стенах темнели какие-то ниши, но из-за тусклого освещения разглядеть их толком не представлялось возможным. Пророк повернулся лицом к Пелагии и сказал: «Посмотрела?»
«Теперь задавай свой вопрос и уходи».
Вдруг его брови, и без того высокопосаженные, уползли еще выше к волосам. Эммануил смотрел не на собеседницу, а поверх ее головы, словно узрел там нечто очень интересное. Но Пелагия не следила за его взглядом. Отчаянно волнуясь, она набрала полную грудь воздуха, непроизвольно вскинула руку к виску и дрожащим голосом задала свой вопрос.